Сестры, я, так как мне нужно проповедовать, я слушал перед тем, как передо мной, как братья говорили, и мне такая пришла мысль, может, все же неплохо иметь одну проповедь, потому что мне сейчас нужно то же самое повторять, что передо мной говорили люди. И да, вам хорошо слышать, а мне нужно говорить это. Поэтому, у кого есть возможность, мы можем открыть Евангелие от Луки, 13 глава. Я сегодня имею желание прочитать одну из притч Иисуса Христа и посмотреть, какие уроки мы можем взять с этой истории. Итак, Евангелие от Луки, 13 глава, 6 стиха. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу». «Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, и если не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее». И для того, чтобы нам понимать контекст, почему Христос рассказал эту притчу, я хотел бы прочитать еще предысторию, что послужило к провозглашению этой притчи. В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, так же все погибнете». У людей, живущих на земле, и видя все те события, которые происходят, возникают вопросы. И вопросы достаточно сложного характера, на которые не так просто дать ответ. Одна сторона, когда горе и беда приходит в жизнь другого человека, и она не касается нас. Совсем другое, когда горе или беда приходит лично в нашу жизнь, и мы этим лично сталкиваемся. В третьей книге царств, в третьей главе, мы можем прочитать одну из историй, когда к царю пришли две женщины. У них был вопрос, они не могли рассудить, как дальше быть. У этих женщин были новорожденные дети. И когда они ночью спали, одна из этих матерей, она приспала своего ребенка, и ночью она подменила. И когда утром они проснулись, и одна из женщин, смотря на этого мертвого ребенка, говорит, это не мой ребенок. Между ними произошел конфликт. Есть две мамы, один живой ребенок, один мертвый. И этот конфликт, этот спор между этими женщинами привел их к царю для того, чтобы этот вопрос как-то решить. И одна женщина утверждала, что это ее живой ребенок, и вторая женщина утверждала. И царь Соломон, он принял очень такое достаточно мудрое решение. Он говорит, давайте мы этого ребенка разрубаем на части, одну часть отдадим одной матери, вторую часть другой матери. И сердце материнское, оно понимает, что мертвый ребенок – это намного хуже, чем его будет воспитывать чужая женщина. И это сердце материнское, оно вострепетало и сказало, не рубите, пусть этого ребенка воспитывает эта женщина. Но другая женщина, чей это не ребенок, она понимала, что пусть будет и не мне, и не тебе, рубите. То есть это не мое, оно меня не касается. И так Соломон мог рассудить и узнать, кто из этих двух женщин настоящая матерь. Возможно, из-за греховной природы, возможно, из-за жестокости нашего сердца, чужое горе, оно проходит где-то стороною, оно нас не цепляет. Но я думаю, что, читая Евангелие, мы можем учиться тем качествам, которые обладал Иисус Христос. Итак, что же произошло? Произошло одно из нашумевших событий. Какие-то галилеяне приносили жертву, что-то не понравилось Пилату, и он поступил с ними жестоко. То есть их жизнь, она оборвалась, и это произошло на таком уровне, что эта кровь, она была смешана с этими жертвоприношениями. Люди между собой рассуждали, почему в жизни этих людей, которые со стороны ничего плохого не сделали, так оборвалась жизнь. И так как это обсуждалось, люди хотели узнать и Иисуса, который был учителем, который был раввином, они подошли к нему с вопросом. Их интересовало, действительно ли вот это зло постигло этих людей из-за их греховного образа жизни. Почему люди, делая что-то хорошее, пришла беда в их жизни? И действительно, мы можем заметить, что такая мысль, она была в разуме людей, что если приходит страдание в твою жизнь, значит, ты сделал что-то плохое. И на примере Иова мы можем увидеть, когда пришли страдания в его жизнь. Он лишился богатства, он лишился здоровья, он лишился своих детей. И когда его друзья, близкие друзья услышали о тех страданиях, они со своих мест пришли. Написано, они даже его не узнали. И видя страдания своего друга, они разорвали свои одежды, посыпали пеплом свою голову и 7 суток сидели и не могли ничего не сказать. Им было жалко этого человека. Но смотря на жизнь его и на те страдания, если мы читаем дальше, они говорят, ну, скорее всего, что в твоей жизни есть что-то тайное и неприятное Богу. Возможно, ты где-то в тайне делал какие-то такие вещи, за которые Бог тебя наказывает. Поэтому люди, смотря на страдания людей, у них первая мысль, если у твоей жизни что-то плохо, если ты заболел, если ты чего-то лишился, если ты страдаешь, значит, ты где-то что-то сделал, и Бог вот проявляет воздаяние. Интересно, когда услышал Христос этот вопрос, он продолжил эту тему. И он говорит, вот в Иерусалиме была башня, и, наверное, строитель, который строил эту башню, неправильно рассчитал или на чем-то сэкономил, эта башня, она была... Она развалилась, и когда она валилась, она побила людей, которые находились. И Христос задает вопрос, действительно ли эти люди были грешнее всех живущих в Иерусалиме, что пострадали? И он там подводит такой итог. Нет, они не были грешнее, но если не покаетесь, также погибнете. Я бы хотел бы посмотреть, какие уроки мы можем взять из истории, которую рассказал Иисус Христос. Первое, что бросается мне в глаза, это время. Я не знаю, как у вас. Возможно, в старости оно больше ощущается. Но я вот смотрю в свою жизнь, и для меня сегодняшний день такой же самый, как и вчерашний. И завтра придет такой же самый день. Нету этого ощущения, что эти дни, они пролетают безвозвратно. Христос, Он... Когда находился на земле, он часто упрекал народ израильский, что они не узнали время его посещения. Несмотря на то, что эти люди из Священного Писания прекрасно понимали, что должен прийти тот день, когда придет Мессия. И вот этот день настал, Мессия на земле, Мессия проповедует, но общество его не воспринимает. Христос прибегал к разным примерам, он даже показывал на погоде, говорит, вы когда выходите на улицу и посмотрите на облака, когда посмотрите на ветер, вы можете определить, что сегодня ожидать, будет ли сегодня тепло или будет сегодня холодно. И он говорит, вы посмотрите на меня, посмотрите на мое служение, ведь все то, что говорили пророки, оно сейчас исполняется. И вот это время, которое израильский народ он не понял, не оценил, не осознал, оно привело к определенным результатам. Христос произнес такое пророческое слово, что «дом ваш оставляется пуст». И не только в духовном смысле они получили ущерб, но также мы знаем, что прошло не так много времени, и город Иерусалим, он был разрушен. Не узнали время посещения. Пришло время, когда нужно было что-то сделать, и люди этим не воспользовались. Конечно, не во всем эта картина настолько печальная. Мы можем увидеть и примеры тех людей, которые увидели в Иисусе Христа. Вспомнить ту же самую Марию, которая помазала Христа миром. Это было дорогостоящее масло. И даже когда хотели женщины прийти во гроб и помазать Христа, его уже там не было, он воскрес. Никто не ожидал развития таких событий. И когда эта женщина разбила это миро, когда она начала мазать его ноги, когда это благоухание начало распространяться по комнате, и люди оценили, сколько сейчас было потрачено денег, кто-то начал роптать. Но Христос говорит, она начала готовить тело мое к погребению. Даже вспомнить, на чем Христос въезжал в Иерусалим. На осле. Но где-то тогда все, надо же было где-то его взять. Интересно, что Христос посылает своих учеников в одно из селений. Говорит, что когда вы увидите осленка, привязанного к ослице, вы его отвяжите и приведите ко мне. И если вас спросят, для чего вам осленок, скажите, он надобен Господу. Представьте, два там человека пришли, увидели этого осленка, начинают отвязывать, и написано в одном из Евангелий, что хозяин, он спрашивает, зачем вам осленок? Твоего осленка каких-то два мужика начинают отвязывать. И они говорят, он надобен Господу. И он отпускает. Кто-то отдал, я надеюсь, что они вернули этого осленка. Но когда твоего осленка отвязывают, это ценность. И начинают его уводить, потому что он надобен Господу. Но тут нужно еще разобраться, нужен он Господу или не нужен он Господу. Или его просто забирают. И Христос въехал в Иерусалим на этом осленке. Кто-то осленка этого дал. Когда Христос совершал свою последнюю пасхальную вечерю, нужна была комната, там 12 мужиков плюс Иисус Христос, нужно было место, где это все, все отпраздновать. Нужна большая гостиная комната. И Христос посылает своих учеников и говорит, встретите человека, который будет нести кувшин воды, и скажете, что нам нужно у тебя отпраздновать. Но у него же тоже есть семья, есть тоже родственники, и ему нужно свою гостиную, комнату кому-то отдать. И когда они нашли этого человека, говорят, нам нужна твоя комната. И этот человек дает свою комнату. И это событие мы читаем в Священном Писании. Множество людей получили исцеление, потому что увидели в Иисусе Христе Сына Божьего. Поэтому, дорогие друзья, сегодня Библия обращается к нам. И Священное Писание пишет, что сегодня день благоприятный и сегодня день спасения. Когда в мире есть достаток, когда люди не голодные, когда достаточно работы, когда есть чем заняться, как важно, чтобы в это время мы осознали и поняли, что мы должны и думать о чем-то вечном, мы должны думать о небесном. Потому что время, оно имеет свойство заканчиваться. В каждый день мы должны использовать благоразумно, чтобы когда приходит Бог, когда приносит свое благословение, мы могли этим воспользоваться. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это покаяние, на которое обращает внимание Иисус Христос. И со своей проповедью Христос, Он говорит, покайтесь, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Перед кем каяться? За что каяться? В человека, конечно же, возникают вопросы. Как вот этот процесс происходит? Что мне нужно сделать, чтобы я покаялся? В Ветхом Завете достаточно было все прописано ясно. Берешь свое животное, идешь в Иерусалим, отдаешь его священнику, он там делает жертвоприношение, и ты с чистой совестью идешь домой. Сегодня нету храма, сегодня мы не делаем жертвоприношения, но покаяние, вот этот элемент покаяния, он также присутствует. Я даже, один из священников, он пришел ко Христу ночью и спросил, что мне делать, чтобы спастись. И Христос начал этот вопрос поднимать и говорит, тебе нужно родиться свыше. Он говорит, как я, будучи стар, что мне опять войти в утробу матери, не опять родиться? И Христос начинает объяснять. Сегодня Бог позаботился, чтобы человечество имело Священное Писание. Мы имеем Библию, где Бог говорит нашим сердцам. И читая Священное Писание, мы можем знать, что приятно Богу, а что неприятно. Что Бог хочет от жизни человека. Сегодня Бог оставил свою церковь для того, чтобы проповедь Евангелия она не останавливалась, она продолжала звучать. Сегодня есть церковь на земле. Сегодня есть Святой Дух, и Бог сказал, что Он будет подкреплять нас в немощах наших и проводить всеми сложными обстоятельствами. В Боге есть много инструментов, для того, чтобы человека привести к покаянию, для того, чтобы человек знал, что ему делать в своей жизни. И когда мы читаем Священное Писание, когда мы общаемся с братьями и сестрами, когда мы обращаемся к Богу, Бог начинает говорить в наше сердце и исправлять нашу жизнь, чтобы мы имели мир с Богом, чтобы мы имели взаимоотношения с Ним, чтобы Бог продолжал говорить в наше сердце. Это очень важно, потому что Вися на Христе, разбойники один по правую и второй по левую сторону, и фактически осознавая, что их жизнь заканчивается, один нашел возможности, силы признать свой греховный образ жизни и попросить прощения, а второй как уперся, и понимая, что со Христа его уже живым оттуда не снимут. Он там свою жизнь закончит. И он не нашел в себе ни силы, ни мудрости примириться с Богом. Поэтому Священное Писание, оно обращается к каждому человеку, чтобы мы нашли мир с Богом. А Бог со своей стороны, он дал все для того, чтобы человек нашел путь к Богу. Пусть Бог нас в этом тоже благословит. И третье, на что я хотел бы обратить наше внимание, это притча, это интересно тем, что она не имеет окончания. Когда мы читаем, что виноградарь пришел и нашел, увидевши смоковницу, которая уже третий год должна приносить плоды, а плода нету, и он понимает, что это занимает только место, и лучше от этого избавиться. И он просит, чтобы человек, который ухаживает за землей, вырезал ее. И этот виноградарь, он просит господина, дай-ка мне-ка еще год. Я попробую обработать почву, приложить усилия. Возможно, через год она даст плода. И мы не знаем конца этой истории. Согласился ли на условия своего работника хозяин? Дал ли он возможность этой смоковнице еще год просуществовать, обработать землю и увидеть, будет плод или не будет плод? Или же он все-таки настоял на своем? Говорит, я сказал, давай-ка срубливай. Мы здесь можем как бы домысливать. Одно мы можем точно знать, что тот факт, что если ты будешь бесплодный, то, что тебя срубают, это однозначно. То есть быть бесплодным – это достаточно опасная ситуация. Про Иисуса Христа мы считаем, что Его приход на эту землю – сам Христос о своем служении сказал, что я не пришел судить человечество, я пришел его спасать. Но сам приход Иисуса Христа, он не отменил суда, он его только отодвинул на какое-то время. И понимая то, что сколько бы наша жизнь на этой земле, она бы не длилась, настанет тот момент в нашей жизни, когда мы предстанем перед Богом. И каждому из нас нужно будет давать отчет за свою прожитую жизнь. И несмотря на то, что мы знаем, что наша жизнь на этой земле закончится, это не ввергает нас в какой-то страх, в какой-то шок. Мы можем вспомнить о первом мире, когда Бог обратился к Ною и сказал, что вот эта земля и люди, которые населяют, они все будут истреблены. И он дал повеление Ною строить ковчег. Ной строил на протяжении долгого периода, поэтому множество людей, кто-то видел, что Ной делал, кто-то слышал, что этот человек строит огромный корабль, потому что должен прийти дождь, должно прийти наводнение, и люди должны погибнуть. И люди, смотря на все это, их это не ввергало страх. Они смотрели, смотрели, до того момента, когда Ной вошел в ковчег, Бог закрыл за ним двери, и пошел дождь. Библия нас учит, что этот мир, он сгорит. Мы строим дома, садим огороды, выращиваем цветы. И мы понимаем, что у нас нет какого-то страха. То, что мы делаем, оно как бы в своей сущности не имеет такой ценности. Оно все равно когда-то пропадет. Оно все равно когда-то истребится. Но, дорогой друг, мы должны понимать, что вот тот день, когда земля и все дела на ней сгорят, мы предстанем перед Богом. Бог будет с нами разговаривать. Бог будет спрашивать за нашу жизнь. Сегодня или завтра наша жизнь может оборваться. Мы не знаем, придет ли завтрашний день нашей жизни. Но суд, он обязательно придет в нас. И Бог обязательно будет с нами разговаривать и спрашивать за нашу жизнь, за те плоды, которые мы принесли, за все то, что мы принесли для Царствия Божьего. И мы должны иметь достаточно много мудрости, чтобы кто-то не ожидал, что здание разрушится, кто-то не ожидал, что он подпадет под немилость царя, кто-то не ожидал, что начнется война. и жизнь человека, она заканчивается. И как важно, чтобы когда закончится наша жизнь, мы поняли время, в которое мы живем. Мы приняли Евангелие в свое сердце. И если для грешника суд Божий или встреча с Богом – это будет что-то страшное, потому что нужно будет давать отчет за свою жизнь, то для людей, живущих в праведной душе, ожидающих избавления, это будет днем радости, потому что он встретился со своим господином, со своим царем. Там уже не будет беды, там уже не будет зла, там уже не будет греха, там уже будет вечное царствование. Поэтому, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы мы помолились. Прославили Бога за то, что есть Иисус Христос. За то, что Он дал возможность людям иметь мир с Богом. Сегодня есть все инструменты для того, чтобы мы примирились с Богом. И то время, которое Бог дает нам жить дальше, могли использовать благоразумно. Сея для Царства Божьего, чтобы имя Божье прославилось. И в тот день, когда мы предстанем перед Богом, это будет радостный день для нашей жизни. Аминь. Помолимся. Бог наш, мы благословляем Твое святое имя, Христос. Мы поклоняемся за Твою заботу, милість и ласку, яку мы маємо в Ісусі. За то, що маємо, Господи, в цей час можливість поклонитись Тобі, прославити Твоє святе ім'я, Господь. За Твою любов, яка в Ісусі Христі, вона торкається наших сердець, Господь. І ми можемо сьогодні Тобі поклонитись, Христос. Ми сьогодні можемо благословити Твоє святе ім'я, Христос, і подякувати, що Ти вибрав нас, Ісуса. Що Ти, Господи, постукався до наших сердець. Що, Господи, Ти продовжуєш говорити до народу землі, Христос, своїм євангельським словом, для того, щоб люди знайшли спасіння в Тобі, Господь. Получили прощення гріхів, Христос, мир з Тобою, Ісусе, і своє життя віддали Тобі, Ісусе. Ми просимо Твоєї благодаті і милості надалі, щоб Дух Святий, Він працював, Господи, через церкву Твою, працював через народ Твій, Господь, щоб ми надалі могли розповсюджувати Твоє Слово, яке має силу, Господи, звільняти від оков дьявольських, Христос. Звільняти людей, які поневолені гріхом, Господи. Благословляти ті, які переживають різні труднощі у своєму житті, тому що ми розуміємо, що той день, коли ми зустрінемось з Тобою, він прийде в нашому житті, Господь. Тому, Господи, благослови нас мудрістю, благодаттю Твоєю, щоб цей час, який ми маємо, ми могли використати благорозумно для слави Твого святого імені, Христос. Благослови церкву Твою, благослови народ Твій, Господь, щоб ми були знаряддям праці в Твоїх руках, були Твоїм інструментом, і Ти міг прославити церкву Твою, Господи, там в вічності. Ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.